Иногда в самом начале люди берутся по рекомендации некоторых специалистов читать творения святых отцов сходу. Причем из творений святых отцов почему-то нам попадают в руки творения высоких таких богословских содержаний. И люди начинают читать, вот даже преподобный Симеон Новый Богослов. Он очень много пишет не только о догматической стороне веры, объясняя сложнейшие догматы до такой степени точно и ясно, но для ума подготовленного, что только удивляешься. Вот как так можно было разложить вот эту сложнейшую духовную богословскую проблему и представить ее в таком элементарном виде, что, кажется, уже не понять уже просто невозможно. Но неподготовленный ум даже это воспринять не может. Мало того, у преподобного Симеона Нового Богослова в творениях множество нравственных проблем раскрыто, разжевано. Вот так оно подается, что, кажется, ну, с такими примерами, что, кажется, вот потрясение вызывает. Это же надо же, какая простота, глубина при таком высоком богословском уровне изложения этого вопроса, нравственного вопроса. Он много говорит о святом причащении. Он много нам объясняет, что причащаться в осуждении нельзя. Он говорит страшные слова. Без слез к чаше не смей подходить. Вот достали его. Его просто достали его современники. Его осуждали, его гнали, его презирали за ту прямую правду, которую он говорил, которую он обличал своих современников. Не просто народ. Он обличал пастырей и архипастырей. Начало XI века. Можно себе представить, да? Церковь начала XI века, время его жизни. И он обличает архипастыри и пастыри, что они забыли уже, забыли о своем предназначении, они не выполняют его. Кому понравится? Кто будет терпеть такого? Поэтому и презирали, и гнали, и ненавидели. И вот когда противоречили ему и спорили с ним, что ты выжимаешь из нас того, чего выжить нельзя, то, что сделать нельзя, как со слезами к чаше приходить, к причастию, он говорит, не смей подходить без слез к чаше. Специально обостряет вопрос до предела. Зачем? Чтобы вот этих вот отупевших, вне покаяния, вне Христа живущих, чтобы не думали о себе, что могут говорить даже вообще о Христе. Если ты, говорит, без слез подходишь к чаше, не смей даже говорить о Христе вообще ничего. Вот он так обостряет вопрос и закрывает им рот. Ну, конечно, ненавидели за это, конечно, ненавидели. В нашем понимании, в понимании особенно современного человека, мы должны говорить о том, что не сами слезы нужны, потому что мы можем выдавить слезы. Могут быть плотские слезы, могут быть слезы, выдавленные из страстей. Кто-то вообще привык часто плакать. Говорят, некоторые люди, захожу в храм, и сразу слезы текут. Сами по себе слезы текут, плакать хочется. Ну, есть такие люди плаксивые. Но обычно человек не плачет просто так. Поэтому выжимать из себя их невозможно. Нам требуется плач сердца. Плач сердца требуется, который бывает без физических слез, без воды из глаз. А вот этот плач сердца, мы должны знать, что это такое. И вот с этим плачем сердечным мы и должны приходить ко Христу, как младенец, оставленный своей матерью, страдающий, больной, голодный. Он чем призывает свою мать на помощь? Плачем. Он ревет, да? Он ревет, он вопит. Он еще не умеет говорить, он не умеет объяснять. Вот такие мы, как младенцы в вере, мы еще не можем богословствовать так, как это делали великие святые. Но мы всегда можем из глубины сердца стон, вот этот вот стон, прошение к Богу, помилуй меня, Господи. Оно рождается после того, как человек осознает свою погибель, понимает свое состояние рабства, плена. Вот кто осознал, в каком он плену и рабстве, кто начал бороться со своими страстями, он быстро это понимает. Страсти не поддаются. Они выводят новые и новые резервы. Они изощряются так, что человек ничего не может против них сделать. Чем больше борется, тем больше видит глубину повреждений и поражения своего. Такой, конечно, завопит. Такой, конечно, застонет к Богу. Так, конечно, восплачет о себе. Вот так оно рождается, это состояние. И оно совершенно не чуждо для христианина. Оно нормой является. Оно для нас должно быть естественным. Опять же, когда человек заплачет, вторая ступень евангельских блаженств. Мы вот поем опять на божественной литургии эти великие слова или читаем Евангелие, в Евангелии. А не понимаем, для меня это что означает? Я как-то должен к этому относиться? Мне это как-то касается меня? Применимо это для меня или нет? Да, говорят отцы, да. И в разных веках святые отцы разных времен они объясняли эти евангельские блаженства. И было сказано, что заплачет тот, на вторую ступень взойдет тот, кто прежде обнищает духом. Блаженны нищие духом. И если вот эта нищета духовная появится в человеке, вот тогда он сам по себе заплачет. Сердце его заплачет, его начнет щемить от осознания бессилия, немощи, рабства и плена. И вот этому бессильному и немощному нужен помощник, спаситель, сильный, всемогущий, Христос. Если человек подходит ко Христу, в чаше Христос, тело и кровь его, то неужели у человека нет, не будет в этот момент этого чувства? Спаси, Господи, погибаю, пропал. Помоги, Господи. Вот эти самые-самые простые с человеческой точки зрения вещи, самые понятные слова, которые в жизни легко говорит каждый, когда нуждается, очень сильно нуждается и находится в большой-большой беде, он легко просит, он легко говорит, он легко взывает, он легко вопит. В духовном плане просто надо понять степень беды, степень рабства и степень плена. Тогда душа сама начнет изнутри вот этот вопль, вот это щемление, начнет его выдавать. Вот это и есть плач сердца. Поэтому преподобный Семён Новый Богослов не ставил для нас неосуществимых задач, он ставил реальную задачу. Человек, восплачь сердцем о себе, сам о себе. Но для этого сначала стань нищим духом. Вступи вот в эту борьбу. Слова святителя Игнатия здесь как раз в унисон. Никакого противоречия нет с преподобным Семёном Новым Богословом. И святитель Игнатий часто на него ссылается в своих творениях. Еще раз повторим. Борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете духа. Механизм известен, механизм открыт. Святитель Игнатий описал это все в своих аскетических творениях. Аскетическая проповедь и аскетические опыты. То есть, если мы хотим это применять, мы достигнем этого. Если мы не достигли этого, то только потому, что мы еще не применяли это. Или думаем как-то по-другому пройти ко Христу, каким-то обходным путем, как мы в жизни привыкли с заднего входа. В духовных правилах нет этого варианта. У нас есть один простой вариант, прямой вариант, а он называется как? Тесные врата и скорбный путь, тесные врата и узок путь. Вот так как мы идем обычно, неправильно начав свой путь веры, это широкие врата. Там нет основных главных правил христианской жизни, там не надо круто в корне менять свою жизнь, там не надо распинаться на кресте Христовых заповедей. Там нет правила «отвергнись себя, возьми крест свой, следуй за мной». Там нет этих тесных врат, в которые надо было втискиваться очень болезненно, очень мучительно, очень больно. Втискиваясь туда, мы обдираем себя в кровь. Вот это вот все, проходя сквозь тесные врата, должно быть отрезано с нашей души. Подобно тому, как врачи делают тяжелейшую, страшную хирургическую операцию удаления раковых опухолей. Вот это вот все раковые опухоли, их надо удалить, и при входе в тесные врата вот это должно отсекаться. Если мы это не отсечем, то мы не вошли в тесные врата. А когда мы по узкому пути пойдем, если бы врата даже не вошли? И вот они, ошибки с самого начала. То есть не в тесные врата входим, а в широкие врата. И там уже не будет узкого пути, там будет пространный путь, там не будет креста. И когда крест будет нас придавливать, мы будем вопить, плакать, стонать, отчаиваться, обвинять наших ближних, дальних, правительство, власти, весь мир. Ну почему? Ну потому что не хотим на кресте, не хотим, не идем за Христом. На кресте всегда всем было тяжело. На кресте всегда проливаются не только слезы и пот, но и кровь. Вот это-то нам противно. И мы думаем как-то по-другому спастись. Если еще об этом нам не говорить вообще, то мы никогда об этом и не задумаемся. 10, 20, 30 лет проведя в церкви, мы можем думать, что мы в мире со Христом, а будем продолжать враждовать со Христом, не понимая этого, не думая даже так оценить наше состояние. Вот до такой степени все обостряется в вере. Вот так все серьезно. Здесь нет поверхностного взгляда, здесь нет такого с наскока, подхода с наскока. Здесь крест. И без креста пути христианского не существует. Вот. Поэтому вот эти ошибки, если в начале эти ошибки у нас были заложены, засеяны, мы потом их рано или поздно все-таки должны обнаружить. Чем быстрее мы их устраним, тем быстрее мы найдем эти тесные врата. Тем быстрее мы, наконец, заставим себя идти по узкому пути. понудим себя удалиться с этого широкого пути, который ведет в погибель вечную в ад. Итак, чтение святых отцов. Мы не должны читать великих богословов. Мы не должны начинать читать какие-то богословские споры с еретиками. Это немыслимо, просто для нас невозможно. Если мы там разберемся, то автоматически будет превозношение. Самомнение подпитается. Потому что наш дух, зараженный гордостью, он сразу начнет мнить о себе, что я уже понимаю эти тонкие богословские вещи, что я уже могу спорить там с протестантами, с католиками, я уже могу их обличать, могу с материалистами спорить там, с язычниками, неоязычниками. Это же другое совершенно направление. Где нас Господь призывал ходить всех просвещать, со всеми спорить? Это Он по-другому нам говорит. Ты сам, человек, спасайся. Или отцы по-другому говорили, спасись сам. И вокруг тебя даже тысячи могут спастись. Но если ты сам не спасаешься, ты никого не спасешь. И Господь обличает именно так фарисеев. Он говорит, горе вам. Вы обходите сушу и море, чтобы обратить хотя бы одного. То есть свою веру. И делаете его вдвое худшим себя. Посмотрите, какое ужасное обличение. Фарисеям, которые не только в своем народе проповедовали, а еще и по другим народам ходили и искали, кого бы обернуть в свою веру. Вот нечто подобное, мне кажется, мы и нынче творим. Потому что мы сами, как стадо, больны, ничтожно малы, в то же время активно ведется работа споров с какими-то там еретиками, с какими-то там сектантами, там еще с кем-нибудь. И против них ведется настоящая война, причем при поддержке государства. А те только злятся, психуют и нервничают. Они понимают, что Русская Православная Церковь объявила такую жестокую войну всяким сектам, и при этом используются силы государственной машины, а это только вызывает раздражение против Русской Православной Церкви. Вот у нас дошло уже противостояние до такой степени в Екатеринбурге, что уже сколько лет пытаются построить храм в честь святой великомученицы Екатерины, ищут место, и везде находятся какие-то силы каждый раз, которые мощно сопротивляются строительству этого храма. Недавно был такой там мощный митинг стихийный, там даже дошло до драк, до рукоприкладства, полиция, забор весь там сломали, воду выкинули в пруд. Вот. Полно народу собирается. Откуда? Этот народ, он презирает церковь, ненавидит церковь, ненавидит священноначалие, ненавидит верующих людей. Народ, там большинство крещеных среди этих людей. Почему они так противятся? Они говорят, ну мы не хотим, чтобы здесь был храм и все. Они говорят, формально мы не против храма, но здесь строить не дадим. Стройте где-нибудь на окраине. Ну вот такие вот какие-то странные вещи происходят. Общество вольно-невольно начинает раздражаться против церкви. Рано или поздно, вот почему мы такой цикл лекций провели, не повторится ли то, что случилось 100 лет назад. Там подобным образом довели ситуацию до такого накала, что как только объявили, что грабь награбленная, бей вот этих всех буржуев, попы это тоже буржуи, они тоже там на хребте народном сидели, и все, пошли все громить. То есть вот так вот, не обучая нас вере, не обучая нас покаянию, не призывая нас к правильной христианской жизни, не показывая образца и примера христианской жизни, не зачиная нас, не вынашивая, не рождая нас для вечности, конечно, мы попадаем в состояние такого противления, непонимания смысла веры. А те, кто вообще уже, кому вера не интересна, они в открытую уже враждуют. Вот как это все, как все накаляется. На глазах прямо оно может так распалиться, раскалиться, что взорваться. Господь почему попустил в 20 веке, в 17 году эту трагедию? Потому что Он видел, что дальше такая церковь земная, она ничего не может доброго приносить. Она перестала рождать для вечности людей. И церковь, Российская Православная Церковь 19 века, при том огромном числе храмов, огромном числе архипастырей, пастырей, практически всем народе крещенном, а для вечности церковь перестала рождать в 19 веке. Ну а сейчас сколько? Сейчас еще процент ниже, еще меньше. Чего нам ждать? Если кардинально вот ничего в церкви не поменяют, а менять некому, никто не может это поменять, потому что ну, никто этого даже размышлять об этом никто не хочет, понять это никто не хочет. А мы, как миряне, это никогда не изменим. Поэтому если ситуация такая напряженная, такая накаленная, и дело уже вот так вот ветерком доносит вот эти вот все ближайшие опасности, то нам надо поскорее хотя бы самим браться за свое состояние, начинать исправляться, начинать спасаться. Время может очень быстро кончиться. как в 17 году была небольшая часть верующих людей, в истине стоящих, их просто начали уничтожать. И когда их уничтожали уже в открытую, тогда вопрос вставал ребром. Там уже не поколеблешься, то ли я такой, то ли не такой. Вот ты если со Христом, с верой, вот все, пошел туда. И никто не узнает больше, где ты там, как тебя там, в какой яме закопали. Если ты боишься этого, да, говорит, снимай крест, сжигай иконы, пойдем разламывать храм. Вот ведь как все. Поэтому вот эти испытания, они уже были у нас в стране, всего 100 лет-то прошло, не так много. Нам бы не надо их забывать. А причина вся в том, что вот эта духовная жизнь, она была расстроена. Она была расстроена. Она как бы развалилась изнутри. Как говорит святитель Игнатий, соль обуяла. Как в Евангелии прямо Господь сказал, если соль перестанет быть соленой, то ее никуда больше, только на попрание ногами. Вот это попрание ногами вот и шло в 20 веке, начиная с 17 года.